Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин засекретил военные потери в мирное время. На Украине открылся судебный процесс по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса. В Арктике проходят военные учения стран НАТО. В Крыму может появиться общий исторический памятник. Таковы главные темы дня четверга, 28 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Владимир Путин засекретил сведения Министерства обороны о потерях в мирное время в ходе проведения специальных операций. Ранее государственной тайной считались сведения о потерях армии только во время военных действий. Максимальное наказание по статье о разглашении государственной тайны предусматривает до 7 лет лишения свободы. Эксперты связывают появление нового указа с ситуацией на востоке Украины, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Президент России Владимир Путин внес изменения в перечень сведений, отнесенных к гостайне от 30 ноября 1995 года. Параграф про секретность потери личного состава в военное время теперь дополнен словами, а также в мирное время в период проведения специальных операций. Также президент этим указом отнес к гостайне информацию о лицах, которых спецслужбы изучают в целях привлечения к содействию на конфиденциальной основе. Раньше засекреченными были только данные людей, которые уже оказывали такое содействие. Новые правила могут стать причиной протестов правозащитников в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. Тема возможного скрытого участия российских военнослужащих в конфликте на Украине обсуждалась неоднократно. Ранее СМИ писали о присутствии на Украине военных 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии, которые якобы участвовали в боевых действиях. Сообщалось, что некоторые десантники погибли во время боев. Именно для того, чтобы еще больше засекретить данные о российских военных на Украине, и принят такой указ, считает военный аналитик Александр Гольц.
Это попытка заткнуть рот всем тем, кто пытается выяснить, воюют ли российские войска на территории Украины или нет. Мы помним расследование депутата Шлосберга, мы помним публикации в «Новой газете» и так далее. Но подозреваю, что здесь палка о двух концах. С одной стороны, конечно, люди не хотят попасть в тюрьму, и некоторые испугаются. Но с другой стороны, если человек отдан под суд за разглашение гостайны по этому пункту, это фактически означает то, что Россия расписывается в том, что она проводит секретные операции.
Как вы думаете, как вообще в принципе сейчас будет развиваться ситуация на юго-востоке Украины?
В последнее время появляются данные о том, что российские войска под видом внезапной проверки и так далее маневров выдвигаются к юго-востоку Украины. Это, конечно же, настораживает. В то же время более или менее очевидно, что возможности тех элитных соединений российских войск, которые вот уже год стоят на российско-украинской границе, они до некоторой степени исчерпаны. Люди просто устали. И технику надо ремонтировать и так далее. Там много обстоятельств. Поэтому я подозреваю, если базироваться на рациональных соображениях, новую кампанию вряд ли следует начинать. Но, увы, российское руководство далеко не всегда в своих действиях руководствуется рациональным соображением.
Представитель Союза комитетов солдатских матерей из Санкт-Петербурга Александр Передруг полагает, что принятие нового указа не повлечет за собой никаких серьезных последствий. Информация о спецоперациях не публиковалась в России и раньше.
Отношение вот именно такое оценочное, наверное, все-таки дать сложно сейчас, потому что непонятно, каким образом оно будет применяться на практике. Однако стоит отметить, что вот ключевым моментом все-таки сейчас пока что является часть, связанная именно с тем, что эти потери проходили при проведении спецоперации. Да не просто так, а именно спецоперации. Да? То есть те потери абсолютно, да, которые происходят в мирное время, скрывать по-прежнему нельзя, но можно вот занавесить их тайны, покрыть вот словом спецоперации. И, то есть, по сути, конечно, есть большая угроза к тому, что мы вообще не сможем никаким образом осуществлять гражданский контроль в этом плане. Мы не сможем понимать, почему гибнут в мирное время наши сограждане.
Разглашение гостайны грозит до 7 лет тюрьмы, согласно закону. Вот кому это прежде всего относится вот в этом случае, например? Кто может попасть под действие этого? этого закона теоретически?
Безусловно, если говорить именно о гостайне, о разглашении государственной тайны, то в этом случае нужен именно доступ к этой государственной тайне у правозащитников, там, активистов, общественных граждан. Этого доступа, как правило, нет, да, только если они не находятся на службе, на государственной службе. Но есть другая в этом плане статья, конечно, по которой сейчас очень много дел ведется, это шпионаж, да, так скажем, пресловутый. Но если говорить о государственной тайне, то, безусловно, конечно, она направлена исключительно на тех, кто имеет к ней доступ.
Ваша организация может оказаться под ударом, к примеру?
Я сомневаюсь, что каким-либо образом этот закон будет применен, да, там, и может быть применен там, к нашей организации, вообще, в принципе, к защитным организациям, потому что мы всегда действовали исключительно в рамках правового поля, и та информация, которую мы запрашивали, если она не являлась государственной тайной, мы ее там получали или пытались получить, да, так скажем. Та информация, которая являлась государственной тайной, нам всегда на запросы такие, если такого рода они вообще были когда-либо, да, всегда приходил ответ о том, что эта информация относится к государственной тайне, и ее получение не предусмотрено законодательством. То есть, скорее всего, говорить о каких-либо мерах отношения правозащитников здесь нет смысла, я думаю, что будет это никаким образом закон.
Кремль продолжает отрицать наличие на Украине российских военных. Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о перемещении войск и военной техники в приграничных с Украиной районах Ростовской области, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал адресовать этот вопрос Министерству обороны. Ранее на этой неделе агентство Reuters опубликовало фотографии передвижения колонны российской военной техники, в частности, систем залпового огня «Ураган» в Ростовской области. Техника без номерных знаков передвигалась в районе города Матвеев-Курган, после чего съехала с дороги и полями направилась в сторону границы с Украиной. Военнослужащие, сопровождавшие военную технику, были одеты в камуфляж без опознавательных знаков, отмечает агентство. В Министерстве обороны России переброску военных не комментируют. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». В начале июня в Германии пройдет встреча государств Большой Семерки, в центре внимания которой, скорее всего, ситуация на востоке Украины. Различным аспектам конфликта в этом регионе посвящены выступления двух ведущих научно-исследовательских центров Вашингтона, вице-президента США Джозефа Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
В своей речи, произнесенной в ведущем мозговом центре Демократической партии Институте Брукингса, вице-президент не сказал ничего, что противоречило бы позиции, изложенной в Сочи государственным секретарем Керри. Может быть, только, считают комментаторы, его формулировки были чуть более жесткими. Если Керри сулил России смягчение санкций, то Байден сделал упор на том, что основная тяжесть выполнения Минских соглашений, без чего санкционный режим не может быть пересмотрен, лежит на России. Вице-президент также высоко отозвался о прозападном курсе правительства в Киеве и подтвердил, что Вашингтон будет и далее финансировать обучение подразделений украинской армии. В то же время Байден напомнил, что экономическая помощь Киеву предоставляется не безоговорочно, а увязана с проведением реформ.
Прошло больше года с начала агрессии России на Украине и последующей конфронтации, которая радикально изменила геополитический ландшафт Европы. Все желают скорейшего окончания этого противостояния. Вопрос только в том, на чьих условиях. Это не просто территориальный спор двух соседей на окраине европейского континента. Это принципиальный спор о праве наций на фундаментальный выбор своего пути развития. На карту также поставлена способность НАТО действовать солидарно и сообща сдерживать агрессию. Если Кремль путем военной силы и шантажа заполучит покорного вассала в лице Украины, то это еще больше возбудит его имперские аппетиты. Наша пассивность неизбежно подогреет притязания потенциальных возмутителей спокойствия и за пределами Европы.
Замечания Байдена содержали вдобавок прозрачные намеки на то, что Вашингтон прекрасно осведомлен о болевых точках хозяина Кремля и не собирается на них давить. Мы не пытаемся унизить Путина, сменить его режим или каким-либо иным образом фундаментально трансформировать ситуацию в России. Мы только хотим, чтобы Путин действовал более рационально, в нашем понимании этого слова, признался вице-президент. Байден использовал следующую формулировку. Россия превратила коррупцию и олигархов в орудие своей внешней политики, например, в Европе, где с их помощью она пытается посеять раздор в Евросоюзе. В то же время в словах докладчика звучали нотки оптимизма. Путин – прагматик, и мы исходим из того, что он остановится, столкнувшись с сопротивлением. Было бы, однако, прискорбно, если бы Путин поверил в то, что он способен измотать Запад угрозами и, в конце концов, победить. Я не хочу, чтобы у него оставались хоть какие-либо иллюзии насчет того, что попытки сдвинуть существующую линию соприкосновения в Донбассе незамедлительно повлекут за собой новые штрафные меры. К Как бы то ни было, речь Байдена разочаровала многих экспертов. Ведущий сотрудник Центра международных и стратегических исследований Джеффри Манков видит в заявлениях Байдена определенную неувязку. Байден утверждает, что успешное урегулирование кризиса на востоке Украины есть главный вызов действующему руководству США и Европы, но, в частности, в вопросе поставок летальных вооружений он не пошел дальше того, чтобы назвать эту идею заслуживающей внимания. Крым он не упомянул, фактически зачислив его в разряд бессрочно замороженных конфликтов. Не видит особых подвижек в позиции администрации и эксперт Гудзоновского института Ричард Вайтс сказал.
Речь Байдена, как я предполагал, будет более резкой, но я ошибся. Она была компромиссной. В одних областях мы будем соперничать с Россией, в других сотрудничать. Не все люди в администрации, однако, убеждены в том, что президенту и его ближайшим помощникам удастся изящно разграничить сферы соперничества и кооперации. Я тоже не до конца понимаю, как они надеются совместить взаимодействие по борьбе с терроризмом или Ирану с конфронтацией по Украине. О новых санкциях вице-президент говорил только в контексте новых агрессивных шагов России, не в контексте сохранения статус-кво. Статус-кво, конечно, администрацию не устраивает. Но действия России на Украине на сегодняшний день, в ее представлении, не такие страшные, чтобы Америка встала на путь тотального противостояния России и отказалась от смешанной политики не вражды и не дружбы.
Выступление Байдена в институте Брукингса совпало по времени с выступлением генсека НАТО Йенса Столтенберга, опять-таки на тему Украины, в расположенном в том же районе американской столицы Центре международных и стратегических исследований, известном своими более правыми взглядами. И речь Столтенберга, констатирует Ричард Вайтс, была выдержана в тонах несколько более жестких.
Действия России на Украине, в Грузии и Молдове доказывает ее готовность применять силу или угрозы силой в отношении с соседями. Это явление крайне тревожное, особенно когда оно затрагивает ядерное оружие. Планы России развернуть ядерные ракеты в Калининградской области близ польской границы или утверждение за собой права дислоцировать ядерные средства в Крыму, чреваты опасностью слома баланса сил в Европе, вызывает беспокойство увеличение числа и дальности полетов российских атомных бомбардировщиков, индивидуальных и групповых. Россия как будто забыла урок холодной войны о том, как важно быть осторожным.
Россия вышла из договора об обычных вооружениях в Европе и нарушает договор о ракетах малой и средней дальности, напомнил Столтенберг. Все это происходит на фоне еще одного очень тревожного феномена – участившихся внезапных военных учений или, как их называют в Москве, проверок российских вооруженных сил.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. В Арктике с 25 мая продолжаются военные учения стран НАТО «Arctic Challenge Exercise», проводимые совместно с нейтральными Швецией, Финляндией и Швейцарией. Их цель – проверка взаимодействия всех этих государств вблизи границ России в связи с постоянной военной активностью на севере Европы, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В учениях Arctic Challenge Exercise в арктических районах Норвегии, Швеции и Финляндии участвуют примерно 100 истребителей-бомбардировщиков и 4000 военнослужащих из США и 8 стран Европы. Arctic Challenge Exercise – одни из самых крупных учений этого года в Европе, подчеркивает подполковник Джефф Монтгомери, командир 510-й эскадрильи ВВС США, временно передислоцированный на север Швеции.
Для нас проходящие учения представляют собой возможность, во-первых, прибыть сюда и потренироваться вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы повысить наши способности к взаимодействию и заодно просто укрепить отношения. Во-вторых, мы используем на все 100% возможности, которые предоставляет этот уникальный регион, его воздушное и морское пространство. Самое главное для всех наших летчиков – продолжать укреплять дружеские связи и понять, как именно работают наши союзники и партнеры.
Нейтральные Швеция и Финляндия редко участвуют в столь масштабных и, соответственно, дорогостоящих военных маневрах вместе с армиями стран НАТО. Однако в последний год ряд депутатов Риксдага в Стокгольме неоднократно указывали на необходимость более тесного взаимодействия королевства с Североатлантическим Союзом. Шведское общество крайне обеспокоено российской военной активностью на севере Европы, в первую очередь в Балтийском море. Военный бюджет шведского королевства в ближайшее время может быть увеличен на 1 миллиард 900 миллионов долларов. Российские военные корабли, подводные лодки и самолеты в последнее время проявляли в регионе повышенную и часто вызывающую демонстративную активность. Уже прошел ровно месяц со дня, когда неподалеку от Стокгольмского архипелага активистами организации «Шведское общество мира и разрешения конфликтов» в рамках нашумевшей акции «Поющий моряк» под воду был опущен неоновый щит. На нем изображен стриптизер в морской бескозырке, обрамленный розовыми сердечками, и надпись на русском и английском языках «Добро пожаловать в Швецию, гомосексуальную с 1944 года». В этом году гомосексуализм в Швеции был полностью легализован. Щит также оборудован подводной системой связи и время от времени передает с помощью азбуки Морзе сообщение «Заходите сюда, если вы геи». Шведское общество мира и разрешения конфликтов – самое старое в мире пацифистской организации, трижды имело отношение к присуждению Нобелевской премии мира. Ее члены убеждены, что конфликтов можно избегать с помощью сотрудничества, дипломатии и юмора, поясняет одна из авторов акции «Поющий моряк», президент общества Анна Эк.
Шведское общество мира и разрешения конфликтов считает, что такой метод отпугивания иностранных подводных лодок не только дешевле, но и эффективнее средств, применяемых Министерством обороны. Наше общество призывает правительство Швеции не заниматься перевооружением вооруженных сил, призывом граждан на военную службу и так далее, а искать мирные пути урегулирования возникающих противоречий. Мы хотим напомнить, что недавно для поиска российской подводной лодки, якобы оказавшейся в шведских территориальных водах, мобилизованы огромные ресурсы. Однако ничего обнаружено не было. Но предложение выделить дополнительные средства для переоснащения систем наблюдения и береговой охраны продолжают высказываться. В ответ общество призывает перераспределить деньги из военного бюджета на нужды развития общества и пересмотреть существующую концепцию национальной безопасности.
Если экипаж какой-нибудь подводной лодки увидит или услышит поющего моряка, то мы приглашаем его состав принять участие в гей-параде в Стокгольме 1 августа, говорится в пресс-релизе общества. Впрочем, мнение, что иностранные военные угрозы можно избежать с помощью юмора и любви, разделяют не все шведы. В частности, наибольшую обеспокоенность в связи с растущим напряжением в Балтийском море проявляют жители крупного шведского острова Готланд, расположенного в 80 километрах от побережья королевства и менее чем в 200 километрах от российской Калининградской области. За последний год число готландцев, записавшихся в отряды местного военизированного ополчения «Хемвернет», выросло в несколько раз с 56 до 454 человек. Командующий силами ополчения Готланда подполковник Ханс Хакансон рассказывает, что местные жители тщательно следят за информационной картиной мира и чувствуют необходимость защитить свой родной остров. Однако несколько сотен человек – ничто по сравнению с группировкой в 5000 солдат, 60 танков и сотни бронетранспортеров, которую вооруженные силы Королевства Швеции держали на острове Готланд в эпоху Холодной войны и существования СССР, говорит один из резервистов Эрик Фен.
В Швеции все боятся русских. В один прекрасный день они могут напасть на нас. В прошлом году началась война на востоке Украины. Я, конечно, серьезно сомневаюсь в возможности интервенции, однако до конца никогда нельзя быть уверенным.
В эти дни шведские ополченцы на острове Готланд также проводят собственные маленькие тренировочные сборы. Они идут параллельно с гигантскими учениями Arctic Challenge Exercise на севере страны. Александр Гостев, Радио Свобода.
После крушения советской власти сотрудники КГБ не канули в политическое небытие. Напротив, в новой стране они заняли ведущие позиции. В программе «Дежавю» на Радио Свобода принимают участие писатель Павел Проценко, журналист Павел Шеремет, политолог Ян Урбан. В пятницу, 18:30.
Время свободы. Подводим итоги четверга, 28 мая. Неделю назад из России формально из-за неверного оформления виз были выдворены трое сотрудников Датского института против пыток Dignity. Они принимали участие в организованном Российским комитетом против пыток в Нижнем Новгороде семинаре. Это правозащитная организация с более чем 30-летней историей, которая выступает против пыток и занимается реабилитацией жертв пыток. Ничего, кроме разочарования и непонимания, решение российских властей в Копенгагене не вызвало. Корреспондент Радио Свобода в Копенгагене Сергей Джанян беседует с директором института Dignity Карен Верланд.
Мы работаем по всему миру, будучи в партнерстве с более чем 30 странами, как правило, в Южном полушарии. Институт, являющийся национальным исследовательским центром, находится в Копенгагене. Там же расположен наш реабилитационный центр, где мы проводим лечение и беженцев, подвергавшихся пыткам у себя на родине. У нас работает более 100 сотрудников самых разных специальностей. Это врачи, психологи, социальные работники, физиотерапевты, юристы, антропологи, социологи. Сама я по образованию врач.
На вашей интернет-странице есть такая фраза: «Дигнити активно противодействует применению пыток, меняя механизмы, лежащие в их основе». Как это осуществляется на практике?
Зависит от того, о какой стране речь. Это почти всегда комплексная работа. Некоторые страны, в которых мы работаем, можно назвать постконфликтными, прошедшими либо через революцию или войны. Это, как правило, приводит к разрушению инфраструктуры и правоохранительной системы. В таких случаях мы работаем с теми, кто берет на себя ответственность за происходящее в стране. В частности, можно упомянуть Тунис, где мы интенсивно работаем уже больше 3 лет совместно с представителями местных властей, с тем, чтобы помочь им восстановить правовую систему, которой граждане страны испытывали бы доверие. Есть и страны иного порядка, такие, в которых по-прежнему практикуются пытки. Я на днях вернулась из поездки в Шри-Ланку, где посетила несколько реабилитационных центров, в которых специалисты работают с недавно освободившимися из мест заключения. Это типичный пример страны, где пытки еще не ушли в прошлое, и самая трудная часть нашей работы – помочь людям вернуться обратно к нормальному восприятию жизни, разрушенному за время пребывания за решеткой или в полицейских участках, где над ними порой жестоко измываются, калечие тело и психику.
С какого времени вы сотрудничаете с Россией и каковы основные направления вашей работы здесь?
Россия для нас относительно новая страна. Приглашение посетить Нижний Новгород для обмена опытом поступило от Российского комитета против пыток, если не ошибаюсь, осенью 2014 года. Мы обратились в российское консульство в Копенгагене, разъяснили цель визита, после чего нам были выданы визы. Вообще говоря, Россия как-то выпадала из нашего поля зрения, потому что мы привыкли воспринимать ее как соседку по Европе. Но мы знали, что в России имеются проблемы, так что для нас это был дебютный проект узнать на практике, как обстоят дела, и предложить что-то из своих наработок. Для поездки мы отобрали 3 наших коллег – психолога, эксперта по юридическим вопросам и управленца. Мои сотрудники рассказали, что в минувшую среду, когда они находились в отеле и готовились к очередной рабочей встрече, внезапно появились сотрудники российской миграционной службы, человек 10. Проверили паспорта, визы и заявили, что они должны проследовать с ними. Перевозили наших коллег в машине для арестантов. Их задержали более чем на сутки, после чего в пятницу им было разрешено покинуть Нижний Новгород с требованием покинуть страну в тот же день. Мы так и не поняли, что именно произошло. С нашей стороны все было абсолютно законно. Наши сотрудники были в российском консульстве в Копенгагене. Целью поездки была указана встреча с российскими коллегами и обмен опытом. Визы были получены без проблем. Впервые за 32 года существования нашей организации мы сталкиваемся с подобным. Никто из наших сотрудников никогда ранее не выдворялся из страны, имея на руках абсолютно легальную визу.
У вас есть догадки, что на самом деле послужило причиной этого инцидента?
Полагаю, что проблема тут в недавно принятом российском законе об иностранных агентах. С моей точки зрения, человека, работающего в сфере защиты прав человека, закон, запрещающий гражданам объединяться и работать для создания лучшего общества, антиобщественен. Этот закон пытается ограничить въезд для правозащитных организаций, пытающихся сделать общественную жизнь прозрачной, ограничивает права российских граждан. Мне кажется, что российское общество становится все более контролируемым со стороны властей. В Дании принятие такого закона, если такое вообще возможно себе представить, вызвало бы мощнейший взрыв негодования во всех слоях общества со всеми вытекающими из этого последствиями.
Изменит ли Dignity свою политику на российском направлении в связи со случившимся?
Мы планируем в ближайшее время разобраться более подробно, что именно и почему произошло в Нижнем Новгороде. Dignity – демократическая организация, решения мы принимаем после коллективного обсуждения. Но мы не собираемся терять контакт с Россией, и уж нас точно не назовешь трусами. Если мы увидим, что открылось другое окно возможностей вступить в диалог, то воспользуемся им.
Как выглядит Россия на пыточной карте мира по оценке вашего института?
Мы оцениваем ситуацию на основе отчетов других международных и национальных организаций. У нас в распоряжении есть мрачная статистика, в частности, по Украине. Весьма трудно получить точную картину происходящего, потому что в некоторых странах весьма изощрены в том, что касается сокрытия факта пыток. По моему мнению, Россия на мировой шкале находится ближе к зоне серьезных нарушений прав человека. Тут играют роль два фактора. Собственно, пытки, когда людей подвергают неописуемой физической боли и унижениям за решеткой. Другая часть проблемы, как в целом обращаются с людьми, лишенными свободы, в каких условиях их содержат. Я думаю, и в том, и в другом случае в России с этим имеются серьезные проблемы. Можно нередко слышать о том, что камеры в российских тюрьмах маленькие, крайне перенаселены, еда скверная, с заключенными нередко обращаются грубо, унижая их человеческое достоинство.
Amnesty International опубликовала доклад о пытках пленных на востоке Украины, в котором критикуются обе стороны российско-украинского конфликта. Что вы думаете по этому поводу и каким вам видится выход из ситуации?
Мы видим массу подобных рапортов, в частности, из воюющей Сирии. Действие вызывает противодействие. Если одна из сторон конфликта ведет себя с варварской жестокостью, другая отвечает тем же, вступает в дело библейский принцип око за око. Думаю, именно это и происходит сейчас на Украине. У меня нет сомнений в правдивости доклада Amnesty International. Жестокость царит по обе стороны линии фронта. Я не думаю, что украинские власти, в том, что касается войны, гуманнее своих противников. Разумеется, у нас есть большое желание помочь людям, но мы не скорая помощь, если можно так выразиться. Мы правозащитная, а не гуманитарная организация. До того времени, пока продолжается вооруженный конфликт, пока не утихает стрельба и убивают людей, мы не вмешиваемся. Наш час наступает тогда, когда устанавливается относительное затишье, когда надо пробовать отстроить обратно нормальную жизнь. Абсолютно точно могу сказать, в тот день, когда кто-то на Украине или в России скажет «хватит, мы хотим возвратиться к мирной жизни», мы непременно им поможем.
Говорит директор Датского института против пыток Dignity Карен Верланд. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 28 мая. Вот главные темы второй половины часа. На Украине открылся судебный процесс по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса. В Крыму может появиться общеисторический памятник. В Перми проходит судебный процесс по делу о смерти в милиции Александра Самойлова. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 28 мая, по версии «Радио Свобода». В Кремле сочли неуместной постановку вопроса о вероятности вторжения России на Украину. Семья журналиста Владимира Кармурзы-младшего, госпитализированного в Москве в тяжелом состоянии, не исключает возможности вывести его на лечение за границу. Министерство юстиции просит привлечь фонд «Династия», который в понедельник был внесен в реестр иностранных агентов, к административной ответственности за невыполнение закона об НКО иностранных агентов. Командир ОМОНа МВД Таджикистана, полковник Гулмурод Халимов, который в конце апреля исчез из страны, заявила о присоединении к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Открытая библиотека отменила участие украинского журналиста Мустафы Наема в майских диалогах в связи с угрозами, поступившими в адрес организаторов и участников этого проекта. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 28 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в Полтаве прошло судебное заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса. Его обвиняют в организации в 2014 году расправ над активистами Евромайдана. Более года назад на мэра Харькова было совершено покушение. Медики спасли Кернесу жизнь, но с тех пор он передвигается на инвалидной коляске. В многочисленных интервью заказчикам и покушений нынешнего уголовного дела против себя Кернес называет своего давнего политического противника, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Уголовное производство в отношении Геннадия Кернеса было открыто еще в минувшем году, после победы Майдана и смены власти на Украине. Генеральная прокуратура тогда сообщила мэру Харькова о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины – похищение человека, пытки и угроза убийством. И суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако ситуация изменилась в конце апреля 2014-го после покушения покушения на Керниса. На время его лечения в Израиле следствие было приостановлено, а 3 месяца назад Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу не только Керниса, но и 2 его охранников. Потерпевшими по этому делу проходят харьковские евромайдановцы Александр Кутянин и Алексей Ряполов. Адвокат, лидер общественного движения «Вече Украины» харьковчанка Инна Богословская. Процесс по делу Керниса будет длительным, и вряд ли обвинительный приговор суд вынесет до ожидаемых в октябре этого года выборов мэра Харькова.
Вступивший в законную силу приговор означает, что мало того, что Керниса должен быть осужден, после этого у него будет время на обжалование, после этого время на рассмотрение дела в апелляционном суде, и он инвалид, который имеет возможность по состоянию здоровья сорвать любое заседание. Кернес был лицом, прямо организовывавшим эшелоны тетушек и автобусы тетушек на Майдан в Киеве. Это группа Жилина «Оплот», которая выполняла функцию боевиков у Кернеса. Это избиение, это пытки людей на Майдане, это склады оружия, которые находились в отеле, в котором Кернес проживает. Само уголовное расследование преступной деятельности Кернеса намного шире, чем это дело, которое сейчас пошло в суд.
После покушения на Геннадия Керниса в конце апреля прошлого года украинские власти заявляли, что за этим преступлением может стоять Кремль, который таким образом отреагировал на противодействие в городе сепаратизму. Сам же мэр сразу же заподозрил в организации покушения главу МВД Украины Арсена Авакова. Почему, по вашему мнению, до сих пор следствию так и не удалось установить ни исполнителей, ни организаторов этого преступления?
Следствию в этой ситуации очень сложно, потому что Кернес был всегда настолько беспардонно, что только я знаю, наверное, минимум 1000 человек, которые желали либо его смерти, либо травму, потому что он совершенно бессовестно забирал бизнес, забирал жилье, он организовывал убийства. Это тоже сейчас процессы эти расследуются, и расстрелы в Харькове. Кернесу очень сложно. Он так много беды сделал другим людям, что понять, кто из них решил отомстить ему за это, очень сложно.
Вы утверждаете, что Геннадий Кернес стал долларовым миллиардером за счет населения 1,5-миллионного Харькова. Как работает его система обогащения?
Каждый гражданин Харькова платит Кернесу от своего рождения и до смерти. Он создал систему так называемых коммунальных предприятий, через которые он отмывает огромное количество денег. Это продолжается до сегодняшнего дня. Когда-то был сторонником партии регионов, потом он стал сторонником Ющенко, потом опять партии регионов. Сейчас он ищет контакты с Коломойским, при этом заигрывая с Кремлем, при этом пытаясь найти какие-то совместные интересы с администрацией, с кабинетом министров. То есть это человек, который найдет любую политическую упаковку для своих планов обогащения.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Кернес лично похищал, избивал и организовывал издевательства над харьковскими евромайдановцами. Поэтому, несмотря на его инвалидность, он должен быть осужден. Кернес и Аваков стали непримиримыми врагами в 2010 году, когда с помощью масштабных подтасовок Кернесу удалось обойти бывшего харьковского губернатора Авакова в ожесточенной борьбе за пост мэра Харькова. Спасаясь от уголовного дела по факту незаконного отчуждения земли, дело, организованного Кернесом и тогдашним харьковским губернатором Михаилом Добкиным, Аваков вынужден был покинуть Украину. Слово руководителю Киевского центра политических исследований «Пента» Владимиру Фисенко.
Конфликт между Аваковым и Кернесом существует. Конечно же, этот конфликт оказывает определенное влияние на дело Кернеса. Для дела Кернеса есть объективное основание. Есть обвинения в адрес Кернеса. Я не говорю про подозрения, их еще больше, да. Но есть конкретно обвинения со стороны конкретных людей по поводу и организации тетушек, и избиения активистов Евромайдана. И если с этими обвинениями не разбираться, то тогда возникнут вопросы к власти. Но если политическая дилемма Кернеса, вот спор двух подходов, не только в Харькове, но в целом в Украине, что делать с Кернесом? Один подход заключается в том, что Кернеса надо покарать, это будет таким справедливым воздействием за все то, что было раньше, и что устранение Кернеса из харьковской власти, оно стабилизирует ситуацию в городе.
В то же время, как подчеркивает Владимир Фисенко, звучит и другая точка зрения о том, что украинские власти могут закрыть глаза на недавнее прошлое Керниса в обмен на его лояльность к ним и обеспечение в Харькове политической стабильности.
Пока ни один из этих подходов не взял верх. Судебная эпопея Кернеса – это только лишь видимая составляющая вот этой ситуации. Кернес является на сегодня де-факто самым популярным политиком в Харькове. На выборах он, скорее всего, останется на своем посту.
Многие украинские политики и эксперты обратили внимание на то, что когда Кернес лечился после покушения на него в Израиле, ситуация в Харькове была относительно спокойной. Но с его возвращением в город вернулась и нестабильность. Как вы считаете, может ли Кернес быть причастным к организации недавних терактов в Харькове?
Я это не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Скажу свое субъективное мнение. У меня есть сомнение, что Кернес организовывает теракты, что он чуть ли не глава антиукраинского подполья в Харькове. Ну, зная немножко Геннадия Адольфовича, я сомневаюсь, что он будет подставляться. Он, на самом деле, при всей своей одиозности и не самых лучших человеческих качеств, он конформист. И с действующей властью он скорее будет договариваться, нежели воевать с ней. Другое дело, что у Кернеса друзей в России. Мировоззренчески, я думаю, он скорее пророссийский, нежели проукраинский. Прямую вступать в этот конфликт, я так понимаю, он не хочет. Кернес, скорее всего, ведет двойную игру. И нашим, и вашим. Торгуется с украинской властью для того, чтобы сохранить свое влияние в городе и, возможно, сохранить себя на посту мэра. Такая торговля, она идет с прошлого года. Ну, собственно говоря, с момента смены власти в стране. Помните, он сбежал ведь сначала вместе с Добкиным, потом вернулся. Но то, что Кернес может иногда, скажем так, создавать такую управляемую нестабильность, в городе. Это весьма вероятно. Он это может делать и через городской совет, там большинство его людей, через городскую власть исполнительную, через опять-таки свои политические контакты вместе с Михаилом Добкиным. Есть немало людей в бизнесе, которые к нему прислушиваются в местном региональном бизнесе.
Около 10 часов утра Геннадий Кернес в сопровождении охраны и адвокатов прибыл в Полтаву. Защитники харьковского градоначальника и сам он, судя по прозвучавшим из их уст заявлением, будут продолжать прежнюю тактику. Эта тактика призвана максимально затянуть стартовавший в Полтаве судебный процесс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Теперь чуть подробнее о ситуации на востоке Украины. Год назад на съезде так называемых ДНР и ЛНР был подписан договор о создании Союза Народных Республик Новороссии. Однако министр иностранных дел, самопровозглашенный ДНР Александр Кофман, недавно назвал Новороссию не союзом, а проектом и заявил, что его существование решено прекратить. Согласно планам годичной давности, в Новороссию должны были войти помимо Донецкой и Луганской областей еще и Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Харьковская и Херсонская области. За год существование проекта был сформирован парламент с неясными полномочиями, который возглавил бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. В интервью украинской службе «Радио Свобода» Царев изменил свою риторику и теперь говорит не об отделении подконтрольных сепаратистам регионов от Украины, а о надежде на воссоздание единства страны. С Олегом Царевым беседовала Татьяна Ермащук.
Заморожен не проект «Новороссия», заморожен деятельность парламента «Новороссия». Парламент Новороссии, который образован путем подписания договора, вот был подписан как федеративный договор между Донецкой и Луганской республикой, образовали республику Новороссия. Образовали парламент Новороссии, приняли конституцию Новороссии. Этот парламент я возглавил. Парламент должен был принять общее законодательство для Донецкой и Луганской республики и избрать правительство Донецкой и Луганской республики. Вот после Минских соглашений, исходя из того, что Донецкая и Луганская республика должны войти на правах автономии в состав Украины, получается, что там нигде не написано о том, что Новороссия как единый субъект должна войти в состав Украины. И по этой причине, для того, чтобы нас не обвинили в том, что мы срываем своими действиями Минский процесс, мы заморозили деятельность парламента. Это значит, что мы не собираемся, не принимаем законы со времени Минск-2, не собираем, не проводим сессии. И депутаты продолжают работать на округах, работает общественная приемная парламента Новороссии, работает офис парламента Новороссии, который находится на 11-м этаже бывшей областной администрации Донецкой области. Проект Новороссии невозможно заморозить и закрыть. Проект был осуществлен Екатериной и князем Потемкиным, закончился присоединением земель к царской Русской империи. Сама идея Новороссии, она живет в сердцах людей.
С момента создания так называемой Новороссии прошел уже год, но создается впечатление, что ничего конкретного сделано не было. Почему?
Была принята символика. Парламент Новороссии был первым органом, который начинал проект по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим людям. Было принято ряд законов. Парламент активно работал до Минских соглашений.
А что было сделано парламентом, кроме принятия решения о символике Новороссии?
Ряд законов, которые касались там осуждения нацизма. Конституция Новороссии была принята. Она была принята как Донецким, Луганским парламентом, так и общим парламентом. Мы строим конфедерацию, конфедерация строится снизу. Мы должны были провести местные выборы, получить легитимный Донецкий и Луганский парламент. Мы провели эти выборы, но и подписали Минские соглашения. И было бы глупо сейчас строить суверенную республику, если мы поставили перед собой цель создания единой Украины.
Я правильно вас понимаю, что основная идея – это вхождение этих территорий в состав Украины на правах автономии.
Если вы понимаете, то основная цель Минских соглашений – это путем устранения политических противоречий все-таки попытаться объединить Украину. Мы должны были принять украинские законы с учетом пожеланий Донецкой и Луганской республики, это прямо списано в Минские соглашения, и изменение Конституции с учетом мнения Донецкой и Луганской республики. Пока относительно закона о выборах местные органы власти, точка зрения ДНР и ЛНР не была услышана и даже не было попыток услышать эту точку зрения. Это же касается и Конституции. Хочу напомнить, что еще пунктом является амнистия. К сожалению, многие мои товарищи сейчас находятся в тюрьмах, хотя в Минских соглашениях написано о том, что должна быть проведена амнистия. Я помню, при Януковиче во время Майдана сколько раз мы голосовали за амнистию. Примирение сторон начинается все-таки с амнистии.
На что могут согласиться ЛНР и ДНР? Что конкретно должно быть сделано для проведения выборов?
Для этого должны быть созданы группы. Они вроде бы как созданы. Эти рабочие группы должны отработать. Изменения в украинское законодательство должно пройти с учетом мнения Донецкой Луганской республики. Это касается и закона о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Это касается закона о выборах. И это касается Конституции Украины. Должен идти диалог между представителями Украины и Донецкой и Луганской республики. И если вы хотите, чтобы выборы проходили в соответствии с украинскими законами, то читайте внимательно Минские соглашения, там написано, должны быть приняты изменения в украинские законы с учетом мнения Донецкой и Луганской республики.
Какие изменения ЛНР и ДНР хотят внести в украинское законодательство?
Я неоднократно участвовал в разработке законов о выборах. Это сложный, кропотливый путь. Выборы должны быть прозрачными, должен быть контроль. Должны быть допущены международные наблюдатели, избиратели должны выбрать достойнейших, и на них не должно быть оказано давление. Наверное, требования примерно такие. Смотрите, почему-то каждый раз у нас проходят выборы на Украине по новым законам. Почему? Потому что каждый раз меняется ситуация, меняются законы. Не зря было прописано в Минских соглашениях о том, что должна быть создана рабочая группа представителями Донецкой и Луганской республики и представителями Украины, которые должны выработать эти законы, по которым должны пройти выборы.
И сейчас группы по созданию законов о выборах, которые устраивают всех, созданы и работают. Я правильно понимаю?
Я присутствовал только на первых встречах между представителями Украины и Новороссии. Начиная с Минских соглашений, я уже на этих встречах не присутствовал. Поэтому во всех деталях я, в общем-то, не владею. Я знаю, что поправки от Донецкой и Луганской республики были действующему законодательству и Конституции уже были давно подготовлены. Как это будет все имплементироваться, я деталями не знаю.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ермащук в беседе с политиком Олегом Царевым об отказе от проекта так называемой «Новороссии».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 28 мая, российская судебная хроника. В Перми проходит судебный процесс по делу о смерти в апреле 2009 года Александра Самойлова. После конфликта в кафе из-за 6-рублевого пирожка с капустой он был задержан и доставлен в отрезвитель при Ленинском отделе внутренних дел Перми. Там он и скончался. Как выяснилось, в ходе дополнительных экспертиз, инициированных фондом «Общественный вердикт», смерть наступила во время пыток. При этом один из 6 подсудимых и сейчас работает в полиции, основным даже не вынесли порицаний. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седиковой рассказал адвокат жены погибшего Захар Жуланов.
Дурацкая совершенно ситуация, какая-то непонятная бытовая. Понятно, он там был немножко в подпитии. Зашли они в кафе с другом, стояли на раздаче, видимо, была большая очередь. Видимо, терпения не хватило, взял с раздачи эту булочку, полагая рассчитаться на кассе. Да? Я не думаю, что он отказывался платить за эту булочку. Да, в принципе, один из сотрудников кафе обратил на это внимание. Слово за слово, понятно, тут конфликт. Из вытрезвителя Александр выводился в дежурную часть данного органа внутренних дел. На определение степени алкогольного опьянения первый раз мы установили легкую степень. Дежурному это не понравилось, он посчитал, что более тяжелая степень направлена на пересвистывание. В отношении Александра сотрудники милиции пытаются провести личный досмотр. Видимо, Александр, скорее всего, отказывался от этого. Ну, произошел какой-то разговор, после чего, значит, он был окружен сотрудниками милиции, которые стали применять к нему физическую силу. Повалили на пол, на живот, и затем его связали, значит, сначала руки за спиной, связали ноги между собой, и затем, согнув в коленях ноги, привязали к рукам, завязанным за спиной. Так называемая поза ласточка, да, и вскоре после связывания обнаружили, что ему стало плохо. Когда развязали, перевернули, он уже находился в состоянии, которое, скорее всего, можно охарактеризовать как клиническую смерть. Последующее оказание медицинской помощи положительных результатов не дало. Согласно последнему судебно-медицинскому экспертному заключению, смерть наступила в результате позиционной асфиксии. Удушье, другими словами, наступило в результате того, что человек был зафиксирован в определенную позицию, позу, в которой нормальное дыхание было невозможно.
Как суд идет? Обычно у нас жалуются на то, что суд не очень справедлив, особенно по отношению к полиции.
Судья, представитель по делу, объективно, беспристрастно. Никто из привлекаемых к ответственности, никто из подсудимых вину не признал. Один из подсудимых, Борисов, который возглавлял дежурную смену медотрезвителя, он формально как бы на следствии признал вину частично. Но на самом деле, когда он начинает давать показания, мы видим, что по существу ничего не признал. Напротив, даже наиболее категоричную позицию занимают невиноватые. Они, основываясь на более ранних экспертных заключениях, исходят из того, что смерть наступила в результате имевшегося у Самойлова заболевания сердца.
Но они признают, вот, что они его связывают?
Сам факт связывания все подсудимые признают. Другое дело, что там некоторые из них, там два человека, занимают такую позицию, что ну мы-то как бы его лично сами-то ведь не связывали, мы только помогали другим. Мы исходим все-таки из того, что все, кто в этом участвовал, они все прекрасно осознавали, что они сами делают и что делают их коллеги тут же, да.
6 лет, если я не ошибаюсь, назад все это произошло, и только недавно начался суд в этом году, и более того, 1,5 года не могли, по-моему, даже уголовное дело завести.
Прежде всего, было полное непонимание со стороны следственных органов внутренних дел, со стороны прокуратуры, со стороны органов следствия, было полное непонимание, а что, собственно, вы хотите, а что вы тут такого нашли? Ну и что? Ну вот связали его ласточкой, да, и что здесь такого? И к тому же еще вот были вот эти вот экспертные заключения о том, что никакой причинно-следственной связи, оказывается, между действиями сотрудников милиции и смертью нет. А на самом деле человек умер просто от заболевания сердца, от которого он мог умереть вообще там где угодно, когда угодно. Начиная с 2009 года, с апреля, да, до марта 2012 года, занимались убеждением вот этих, значит, прежде всего, органов прокуратуры и следствия, что преступление налицо, что вообще в принципе такое обращение с человеком, оно недопустимо, оно противоречит и Конституции, и национальному закону. Я уже не говорю там о нормах международного права. Даже независимо от того, есть причинно-следственная связь между действиями сотрудников милиции и смертью или ее нет. Состав преступления предусмотрен в 286 Уголовного кодекса, он налицо.
А вообще какой-то общественный резонанс был этому делу? И в Перми знают о нем, обращают внимание?
Был, в общем-то, резонанс. И в СМИ об этом много писалось. Но вот несмотря на это, да, как бы вот тоже немножко удивляет, несмотря на все это, 3 года года дело волокитилось, дело не возбуждалось. Ну, это, собственно, еще раз подтверждает с моей точки зрения то, что, ну, действительно, я не знаю, что это уровень правосознания, да, вот наших правоохранительных органов.
Все это время, когда еще дело не могли завести, что было с этими милиционерами? Они тогда еще были милиции? Их отстранили, их задержали, или они так и дальше и работали?
Они как работали, так и работали, потому что там ведь речь шла всего лишь о доследственных проверках. После возбуждения уголовного дела, да, там уже люди стали потихоньку увольняться, но это все происходило, я так связываю, по собственному желанию, да, просто люди уходили там в какой-то момент. Нет никаких данных о том, что кто-либо из вот данных сотрудников милиции подвергся там каким-то хотя бы дисциплинарным мерам воздействия.
Сейчас обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. То есть они сейчас из дома ходят в суд?
Нет, они не в СИЗО, конечно. Живут спокойно, работают. У них спорно даже в этой ситуации, на мой взгляд, требовать, скажем, чтобы их сейчас там посадили в СИЗО, да, по многим причинам. Только один, по-моему, до сих пор работает в полиции.
О смерти Александра Самойлова говорил адвокат его жены Захар Жуланов. Беседу вела Динара Седдикова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Министр культуры Владимир Мединский выступил с новой инициативой возвести в Крыму памятник разным сторонам конфликта времен гражданской войны, красным, белым и даже махновцам. Что стоит за этим проектом, как отреагирует на него на полуострове? Обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов беседует с крымским журналистом и историком Павлом Казариным.
Крым для истории гражданской войны в России – место достаточно известное, знаковое, символическое, одна из последних крупных битв гражданской войны. Как вот до сих пор выглядела в этом плане, что называется, мемориальная карта Крыма?
В Крыму в 90-е годы, конечно, шло довольно-таки активное увековечение памяти, в том числе и Белой армии, устанавливались мраморные доски. Я помню, в 95-м году проходила крупная конференция, посвященная 70-летию исхода русской эскадры в Бизерту и так далее, так далее, так далее. В целом, конечно, в новейшей крымской мемориальной карте добавились символы, которые как раз-таки связаны с тем трагическим периодом. Но при всем при этом нужно понимать, что в основной своей массе, вот когда говорят о том, что Крым пророссийский, это небольшое лукавство, Крым в основной своей массе просоветский. И он не мог знать, собственно, России постсоветской, и когда он всматривался в Москву, он видел в ней как раз-таки Советский Союз. И именно поэтому Крым чрезвычайно болезненно относился ко всему, что связано с исчезновением советского наследия. Того, например, улицы, названные в честь чрезвычайно неоднозначных исторических персонажей, таких как Белокун. Крым всегда жил с очень оборонным сознанием. Он начал жить в самоощущении осажденной крепости задолго до того, как это начало делать в Москве. И в этой ситуации, в этом самоощущении осажденной крепости, он не позволял сбрасывать с парохода современности даже столь отжившие и откровенные атавизмы, как, например, память историческая или увековечивание памяти такого одиозного персонажа, как Белокун. Поэтому я повторюсь, улицы, вот как раз названные в его честь, сохранялись в крымских городах, и там Симферополь, например, не исключение. Я помню, как буквально даже в 2014 году ситуация не изменилась, и когда там Никита Михалков снимал свой «Солнечный удар» по Бунину, сценарные ходы «Солнечного удара», они разворачиваются в Крыму, где большевики топят взятых в плен белых офицеров. Так вот, после того, как в Крыму состоялась презентация этого фильма, буквально на 1-2 дня поднялась тема насчет того, что да, нам нужно как бы переименовать улицы, названные в честь вот, ну, там, кровавых палачей прошлого. Но в конечном счете это так и ушло, как бы кануло в лету, никакого развития актуального не получило.
Как вы оцениваете инициативу Владимира Мединского, который как раз в Крыму хотел бы видеть такой триединый памятник, как символ национального примирения, что ли, где будут представлены и красные, и белые, и даже махновцы, которые, как известно, участвовали в крымской кампании в тот момент на стороне красных. Какую это реакцию может вызвать в сегодняшнем Крыму?
Крым сегодня похож на неофита. Если вам доводилось когда-нибудь разговаривать с неофитом, с человеком, который недавно во что-то уверовал, вы обратите внимание, сколь истинна его страсть и преклонение перед обретенной верой. Крым сегодня уверовал в Москву, в Кремль, в Путина. И в этой своей вере он абсолютно неофит. Я думаю, что любые предложения, которые будут спускаться со стороны Кремля, будут в Крыму пользоваться достаточно высоким кредитом доверия, вне зависимости от того, насколько они будут здравыми или нездравыми. Что касается вопросов примирения, то, понимаете, вопросы примирения, они сосредоточены не столько в памятниках, сколько в актуальном политическом поведении. Говорить о гражданской войне очень легко и очень просто, потому что это война, ушедшая в небытие. Когда-то для поколения моих бабушек и дедушек это была война, олицетворявшая безжалостную схватку добра со злом. Одна сторона, для кого-то белая, для кого-то красная, была олицетворением абсолютного добра, а их противники были олицетворением абсолютного зла. Но вы знаете, для поколения даже уже моих родителей эта война утратила свой сакральный статус. В ней уже не угадываются какие-то абсолютные нравственные величины. Вообще разговор о примирении по отношению к гражданской войне я бы понял, если бы он велся в 70-е годы. Когда он ведется в 2015 году, а сегодня нет раскола по отношению к событиям гражданской войны. Какой смысл это проводить спустя 100 лет? Если пафос создания единого мемориала какой-то вот такой практически примирительный, но я не знаю, кого с кем мирить. По-моему, в Крыму никто на эту тему, собственно, и не враждует. Если же просто какой-то увековечить память красных и белых и других сторон конфликта, ну, в принципе, наверное, могло бы быть. Но это вопрос просто в том, что в идеале такие вопросы должны решаться, ну, в том числе при помощи общественной дискуссии. А то, знаете, выйдет как с памятником князю Владимиру на Воробьевых горах.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 мая работал обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Щумов, был крымский журналист и историк Павел Казарин. Обсуждается идея возвести в Крыму памятник разным сторонам конфликта времен гражданской войны в России. Вот так обстояли дела в четверг, 28 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире. Всего доброго.